15:09 перед тем, как мы приступим к передаче «Фискал». И будем рассказывать, не я буду рассказывать, конечно, Александр Петрович Починок, о налогообложении Китая во всей ее красе. Мне выпала честь назвать правильный ответ в передаче «Книжное казино». Там задавались вопросы. Вот один из вопросов был: назовите дебютный научно-фантастический, я так понимаю, рассказ, роман Салмана Ружди. Назывался он «Гримус». «Гримус». А еще один вопрос был: назовите политика, получившего Нобелевскую премию не мира, а по литературе. Вот так вопрос стоял. Это был Уинстон Черчилль, 1953 год. А теперь суперприз получают Андрей, и дальше заклинание. 7-921-955, первые три цифры его телефона с префиксом, и Максим, 7-919-808. Так что всех поздравляем.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Ну вот, теперь мы начнем передачу «Фискал». В студии Александр Петрович Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день. Да, добрый день. И сразу хочу просить прощения за то, что прошлая передача была в записи. Был в Страсбурге, там состоялась Генеральная ассамблея международного движения «Мир без нацизма», очень интересного, очень сильного, и там нужно было быть. Но сейчас мы в прямом эфире, у нас сегодня Китай, у нас сегодня вопросы, которые пришли, и довольно резкие. Что там нам пишут хорошего?
Ну, пишут, например, что почему нас упорно не хотят вводить прогрессивный подоходный налог? Вот, например.
Вот, пишут. Интересный вопрос. Вот, например. Именно поэтому. А там еще есть вопрос про новый земельный налог там же.
Да.
Давайте договоримся как. Наверное, надо будет сделать несколько передач, посвященных современным налогам. Действительно, очень интересно, что же делать нам с налогами на доходы физических лиц. Есть разные варианты, разные концепции. Давайте порассуждаем. Очень интересные изменения проходят в земельном налоге. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Есть большие проблемы, связанные с налогообложением автомобилей. Кстати, хочу обрадовать, судя по всему, пока вариант с высоким налогообложением на автомобили не проходит, и это очень хорошо.
Да.
Это действительно хорошо.
Нет, правда,
и поэтому я обращаюсь к вам. Давайте определяйтесь, командуйте мне, командуйте нам, с чего мы начнем. Можно сделать специальную передачу по налогу на доходы физических лиц, можно по земельным поговорить, можно по дорожным, по автомобильным, по налогу на роскошь. Командуйте, какой налог будет для вас интересный. Этим займемся обязательно.
Да, я вот вдогонку, так сказать, вашего ответа хочу сказать, что Россия установила рекорд по неравенству доходов населения. Вот. И как один из, так сказать, мнений, одно из мнений экспертов, мнений экономистов, проблему неравенства обостряют тотальная коррупция, а также плоская шкала подоходного налога, которая сейчас перестала себя оправдывать. Поэтому подоходный налог, может быть, и на первый план выходит.
Давайте возьмемся за это.
Народа.
Тем более, что вопрос действительно очень важный, и тем более, что мы знаем, что спокойное, стабильное государство, неравенство в доходах между нижним и верхним децилями 1 к 5, некоторые вопросы начинаются при 1 к 7, 1 к 9, а ситуация, когда 1 к 14, 1 к 16, 1 к 17, как у нас, как правило, в мире после этого потрясения происходили серьезнейшие.
Ну, и мы ближе к теме, да, к налогообложению.
Давайте.
Китая, поскольку вопрос тоже есть. Вообще-то никто не облагал Китай налогами, пишет некий Тарас. А в своем вопросе, если не говорить о дании контрибуции, Чингисхан, как пишет этот человек, первый обложил Поднебесную разной данью. Как считалась такая дань, как облагались налогами добытые блага Китаем внутри государства перед уплатой дани монголам, если такое было, конечно.
Значит, об этом будем сегодня говорить. Правда, нужно учитывать, что это был не Китай. А второе, Чингисхан Китай не завоевывал. А третье, Чингисхан налоги на Китай не вводил. И это было, ну, как вы знаете, это было совсем не так в действительности, как на самом деле. Так вот, мы сегодня вот это подробно и рассмотрим. И там, по-моему, еще был вопрос по социальному страхованию.
Вот, если можно, расскажите про систему социального страхования в Китае, как собираются и куда направляются средства, и как ими может воспользоваться работодатель и работник.
Вот это очень интересно. Потому что на самом деле... 1949 года в Китае страхование, социальное страхование, пенсионное вели только иностранные страховые компании. И они были в основном в Шанхае, там было огромное их количество, был процветающий город, было очень много иностранцев. Но, как вы знаете, огромное количество этих компаний было уничтожено, снесено во время оккупации японцами. В 1949-м их прогнали уже сами китайцы. И после этого в Китае 27 лет вообще никакого страхования не было. Предприятия были государственные, считались самозастрахованными. Потом я застал период, вот как раз, когда еще был депутатом, они начинали, мы вели с ними переговоры, начинали вводить систему социального страхования. И пробовали, что же получится, что же будет. И я вот поднял свои старые записи, которые делал и когда работал в Минтруде, и уже после, в 2000-х годах. И интересно, как росли цифры. 2001 год. Совокупный доход от премий, вероятно, превысит миллиард долларов. 2005 год. Общая стоимость китайских страховых взносов достигнет 33,82 миллиардов долларов, составляя 2,3% валового национального продукта. Уже есть 18 страховых компаний, есть 201 иностранный офис и средняя премия на человека 27,8. Дальше. Переходим в 2009 год. 226 миллиардов юаней дохода от страховых взносов. Дальше. 52 страховые компании, 5 государственных, 19 зарубежных, 13 страховых и так далее, и так далее. И вот, наконец-то, 2009 год, очень серьезная реформа, и самые последние данные, они колоссальные. У них застраховано уже 1,3 миллиарда человек, то есть Китай, про который мы знаем, что там нет почти пенсии, нет социалки, уже страхует 1,3 миллиарда человек. За 6 лет количество застрахованных увеличилось на миллиард человек. На миллиард, так? На кони стали вводить выплаты только по страховому случаю. Они называются не больничные, а суточные. Они начали выплаты по стихийным бедствиям. У них раньше было разделение город и село, причем селяне были вообще закреплены, да. И они не могли в город пойти. А у горожан были минимальные соцгарантии, потому что на предприятии нужно было выдавать страховку людям, так? И они зависели размеры от зарплаты, но были очень незначительные, так? И там у партийцев были определенные преимущества, у них были бесплатные там санатории, жилье давали, у народа этого практически не было, и поэтому вот та общенациональная социальная служба, которая была создана в 86 году, она потихоньку начала создавать вот эту систему пособий выплат. Они сначала вводили 1%, а потом эта служба закончила существование, и вот появилось Минсоцобеспечение, потом появилось Министерство труда. Вот сейчас пенсия на селе, она 3 года работает в полную силу, она еще маленькая. На самом деле, вот 2 года назад платили, ну, если переводить, ну, на что? На рубли, примерно 260 рублей в месяц. Это по достижении 60-летнего возраста, по нашим понятиям, ничтожное, но это уже шаг вперед. Они начали платить пенсию.
Ну, я не знаю, ничтожное или не ничтожное, но то, что я вижу просто вот как обыватель, когда все больше и больше граждан Китайской Республики народные приезжают сюда как туристы, толпами ходят, и не только сюда, а во все страны, в том числе и Европы, и далее.
Понятно, потому что система начала работать. Пока она работает применительно к людям, у которых есть приличная зарплата и приличные доходы, но постепенно она охватывает все больше и больше свои населения. Как только в Китае появляется даже 20-30 миллионов дополнительных людей с большими доходами, сразу резкий рост количества туристов. И обратите внимание, что у них очень такое расплывчатое законодательство. Сейчас я взял первоисточник, я взял действующую редакцию закона китайской Народной Республики о труде, и я просто чуть-чуть процитирую, как они пишут. Государство развивает дело социального страхования, гарантирует трудящимся получение помощи и компенсации в престарелом возрасте, в случаях заболевания, производства травматизма, безработицы, рождения ребенка. Уровень социального страхования должен соответствовать уровню социально-экономического развития и возможностям, которые берет на себя общество. Так? То есть они не гарантируют уровень. Они говорят, вот сколько денег у нас есть, столько и делаем. Фонд социального страхования ведет единое социальное планирование. И наниматели, и трудящиеся должны вносить взносы. Они ввели сейчас взносы, и величина взносов растет. И трудящиеся получают там сейчас пособие при выходе на пенсию, при заболевании, травматизме, производственном травматизме, профзаболевании в случае безработицы и при рождении ребенка. И пособие на захоронение умершего. Угу. Пока это небольшие выплаты, но уровень, самый плохой год, это 15% роста в год. И если Китай был 1.5% от мирового страхового рынка совсем недавно, и это был 2003 год, то теперь я посчитал, в этом году они превысят 4%.
Александр Петрович, это связано с тем, что все трусы, носки, джинсы, куртки и всяких брендов, в том числе и высокой моды, все это производится в Китае. Китай как такой большой, да, большая такая фабрика.
Они производят, и это очень здорово, они производят огромное количество продуктов. И поэтому они имеют возможность развиваться, имеют возможность зарабатывать, и имеют возможность хорошо продавать, они борются за рынки. Но вот мы сейчас уходим в историю, и мы должны помнить в этой истории, что было время, когда Китай составлял половину, а то и две трети мирового валового продукта он производил. Вот представьте себе, Китай был большей половиной мира. Так? То есть Китай был уже на том уровне, на который выходит сейчас.
Воспоминания о будущем.
Да, я практически уверен, что в ближайшее время Китай обгонит снова Соединенные Штаты Америки. Осталось 4-5 лет по ВВП, а потом постепенно догонит их по ВВП на душу населения. И это просто возвращение к старым позициям. Итак, вернемся к истокам. Во-первых, Китай, конечно, это не Китай. Это мы его так называем. Китай – это Джунго. Китаец – это у нас Джунго Жень. Я честно признаюсь, я не знаю китайский язык, но так получилось, что мой отец делал предложение по реформе китайской письменности и кое-что про Китай мне рассказывал. Так вот, поэтому я пользуюсь, к сожалению, не китайскими источниками, а английскими вариантами, которые есть, и русскоязычными текстами. Поэтому если что не так будет в транскрипциях и наименованиях исторических деятелей, поправляйте. Так вот, официально на территории Китая люди жили 67-70 тысяч лет тому назад. Вот. Очень много есть историй про древние китайские династии. Я вот взял табличку династии Китая, она огромная, но, к сожалению, про старый Китай мы говорить не будем. Почему? Потому что сейчас мне поправят, скажут, что первая династия была династия Ся, и она была достаточно долго, и истории про нее пишут невероятное количество, но вся беда в том, что источников вот того времени...
Ну, закрытая была страна совсем.
Да нету ни одного, ну, нет. Конечно, она не была, тогда она не была закрытая, тогда страны не было. И источников не сохранилось ни одного, и огромное количество ученых, и наверняка их последователей сейчас начнут звонить и говорить, что династии Ся вообще не было. Вполне возможно, что ее и
дело
не
было. Династии Ся.
Вот. Ну. И мы обнаружим следы налогов, когда мы следы налогов обнаружим, начиная с Конфуция, это все-таки остались письменные источники, это 5 век до нашей эры, и на самом деле в Китае налоги пошли фактически реальные с Конфуция, а не Чингисхана, и трудами Конфуция мы пользуемся до сих пор. И Конфуций говорил о том, что не должны быть несправедливые налоги. Он говорил, что если правила налогообложения император нарушит, он нарушает божественные правила и должен уходить. Вот так вот. И поэтому жизнь показывала, что Конфуций, в принципе, был прав. Попытки императора взвинчивать налоги приводили к смене власти. Он обосновал десятину. Как в Библии, так и у Конфуция была...
Это оптимальный
потом,
такой процент.
Потом, понимаете, если Конфуций, он не проработал толком налоговую систему, то если мы посмотрим Мэнгзи, а это уже 4 век до нашей эры, он жил, по крайней мере, при трех королях вот, династии Цинь. Почему я говорю при трех королях, а не императорах? Потому что реальным императором стал как раз самый знаменитый и третий по счету. И вот он действительно отрабатывал основы налоговой системы. Причем у него было что изобретено? Вот эта десятина, с точки зрения земельных участков, она была очень оригинальная. Там не 10% получается. Он предложил делить земли на квадраты. И квадрат на 9 частей. Центральный участок общественный, а 8 вокруг для 8 семей. Вроде бы не десятина, посчитайте, получается процентик-то повыше, чем 10. Один из 9, так? 1/9. Вот они обрабатывали центральный участок.
Все вместе?
Конечно, и сдавали урожай наверх, так? А остальной урожай брали себе. Вот такая у него была система разделения земли. Так, теперь я процитирую. Мэнгзи, почему? Мэнгус во всех англоязычных источниках его пишут. Так, он говорил, что касается предпринимателя, в нашем понимании, собирай налоги с дохода, а не с объема. Если есть налог на землю, не вводи другие, тогда к тебе придут купцы. Если в портах нет налога, то к тебе приедут странствующие путешественники и купцы из других стран мира и будут этому рады. Понимаете? Вот.
Но доход-то всегда можно скрыть.
А доход можно скрыть.
Да.
Но видите, вот он предлагал такую систему. И что происходит дальше? Я напомню, что Мэнгзи умер 289 год до нашей эры, так? А в 246-м, совсем скоро после этого, появляется знаменитый объединитель Китая Цинь Шихуанди. Он знаменитый, его все знают на самом деле. Почему? Все знают вот этих терракотовых воинов, эту огромную армию. Потому что он к 221 году до нашей эры, он объединил Китай, так? Он создал империю, и он действительно построил мощнейшее гигантское государство. И все в порядке. И он начинает с 10%. И он не хочет увеличивать налоги. Но что он делает? Мне нужно строить Великую Китайскую стену. Давайте мы соберем как можно больше работников. Мне надо строить дороги. Вы знаете, Шухуанди построил уникальные дороги в Китае. Следы от них кое-где еще остались. Это автострады, извините, невероятной ширины. Сейчас мне скажут, автомобилей не было. Они выглядят как автострады. Это широченная дорога, 15 метров шириной. Угу. По центру полоса, вот параллелька интересная, по центру полоса для проезда императорских повозочек.
Правильно.
Так, вот. И дальше полосы для движения общественного транспорта. Вот 15-метровые на тысячи километров через все государство. Огромная вот эта стена. Про нее можно много говорить. Можно говорить, что и она разрушалась, что она не совсем такая, как, опять-таки, на самом деле это Великая Китайская стена. Но, тем не менее, какая-то часть его была им построена. Так? И он строит, 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 строит. Народ почему-то особо это не приветствует.
Он строит народ.
Да, а тогда были правила. Вот ты не пришел вовремя на строительство, так вот тебя же за это и казнят.
Конечно.
И вот 900 человек не пришло, и поняли, что их казнят, И они подняли восстание. И сразу собралось 300 тысяч восставших. Вот. А я так понял, что мы сейчас к новостям перейдем, да?
Да, мы сейчас с вами послушаем новости, дорогие друзья. Потом мы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Вам, кстати, уж перед новостями скажу, передают большой привет от выпускников Налогового института Плехановской академии.
Спасибо.
Заодно.
Отличная академия.
В эфире программа «Фискал».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Ну, мы продолжаем. 15 часов 35 минут. Тут, кстати, вопрос пришел. Какие категории населения Древнего Китая были освобождены от налогов?
В Древнем Китае
было... Дмитрий Мезенцев спрашивает.
Мезенцев все время задает интересные вопросы. В Китае всегда было разное разделение по категориям, но традиционно было привилегированное, которое в большинстве периодов истории Китая не платило. Правда, были периоды, когда облагали, наоборот, аристократов. Непривилегированное – это что у нас? Это хозяйские дворы Джуху и пришлые дворы Кэху. Так вот, хозяйские дворы – это такие землевладельцы средней категории, феодалы, у которых были арендаторы, такие и без всяких социальных преимуществ. Их еще иногда называли помещиками, простолюдинами.
Зажиточные крестьяне,
Что-то чуть повыше зажиточного крестьян, кулаки по-нашему. Вот так вот, видимо, кулаки. Их было процентов 10. Были арендаторы. Это пришли вот эти дворы, безземельные арендаторы. Причем арендаторы появился термин где-то уже с 11 века. И аренда в Китае была очень жесткая. Там он терял даже свою независимость частично, он был фактически в кабале. Очень часто арендная плата это была испольщена, испалать, половина, испалать тебе, как по-русски говорили, это были очень тяжелые поборы, поэтому, сами понимаете, с самого арендатора уже ничего не брали, потому что он и так хозяину давал половину. Хозяин облагался земельным налогом, о котором мы говорили. А вот его ставка, она болта. Вверх и вниз. Так вот, мы закончили гигантским восстанием после смерти Ши Хуанди, тем более, что дальше еще было два императора этой династии, но такие очень слабенькие. Когда папа умер, передали престол младшему сыну, скрыли, что папа умер, переделали завещание, и три года правит Эрши Хуанди. Причем за него правят его советники. Потом со всего ничего правит Зин, и потом все разносится огромными крестьянскими восстаниями. Кстати, вот меня упрекают, почему я так говорю не исторично и без ссылок и без цитат. Я специально стараюсь говорить попроще. Если кому-то интересно, давайте перейдем. Буду зачитывать источник такой-то, ссылка такая-то. Я думаю, все умрут со скуки. Так вот, а дальше у нас после смутного времени приходит династия Хань. И они опять изменяют налоговую систему. Почему? Кто ее основатель? Любан, он из крестьян. Он взял столицу, он сверг империю окончательно. И он, с одной стороны, как ни парадоксально, сохранил систему централизации, которая у Ши Хуанди была. У него был, сохранил полностью разделение на административные единицы. Он восстановил чиновничество и даже платил ему жалование. Но не по знатности, потому что знать прежнюю вырезали, а по прохождению экзаменов, образования. Вот там как раз в китайских источниках мы читаем про эти экзамены, что должен прийти и каллиграфически прописывать иероглифы, показывать свою ученость и так далее, и так далее, и так далее. Вот у него появляется вот этот вот класс чиновников. И он возвращает конфуцианство. И первые императоры Хань, они в некоторое время доводили налог до 3%. И все было прекрасно. И все замечательно. Но потом, через совсем небольшое количество времени, конец первого века до нашей эры, вернее, не, в ту сторону это начало первого века, это до 87-го года, это Вути, он взвинчивает налоги. Он поднимает налоги на купцов в 5 раз, на ремесленников в 2,5 раза. Появляется впервые налог на перевозки, появляется налог на рукоделие.
А что, воевать собрался?
Достраивали, вернее, строили активно Великую Китайскую стену. Ага. Он строил сады колоссальные тогда, дворец колоссальный строил. Он вел монополию на соль, на железо, на алкоголь. Он ввел тогда, как мы рассматривали в Греции ситуации и в Риме, вот таких вот стукачей-доносчиков. Кто не мог платить, он их сажал в ямы. Так, он вводил, ввел на знать налог золотом. Вот, кстати, налог на роскошь был такой, да, вот веселый. И стало плохо. Но... Вот как пишут историки, в конце жизни он понял, что он был неправ, он сократил расходы, снизил налоги. Дальше империя Хань еще довольно долго существует, и все бы ничего, но постепенно мы видим, как в Китае опять налоги подрастают, опять империя чиновников увеличивается, уже продвижение по службе, как в китайских литературных мы произведениях читаем, это по знакомству, по блату, кто что кому дал, какую взятку и так далее.
Кто
и так
ближе,
далее,
кто
и так
дальше,
далее.
Да.
И тут появляются Джурджени, завоевывают Северный Китай, появляется на некоторое время империя Джурджений. Так? Но после них появляются монголы. И вот тут мы возвращаемся к нашему вопросу о Чингисхане. Чингисхан, он действительно сначала к налогам относился крайне отрицательно. Никаких следов попытки введения им налогов мы не видим. Он вводит полюдие, он собирает то, что можно назвать налогом, живыми людьми в свою армию. Он делит все монгольское население на тумены, на тысячи дальше, и требует поставки воинов, так, и все. И некоторое время он живет за счет военной добычи. Но не все так просто. Дальше интереснее. Дальше он обнаруживает, что к нему приходят уйгуры. Вот те самые уйгуры, которые сейчас еще в Средней Азии есть, они купцы. И они торговали по тому, что потом называлось Большим Шелковым путем. И они им не нравятся китайские конкуренты, понимаете? Там идут войны между Джурдженями и, собственно, Китаем, Южной империей, которая еще осталась. Так, там и на них вводят налоги. Они говорят... Помогай, Чингисхан.
Стань нашей крышей.
Да. И он против Цзинь идет войной, Чингисхан. И мы видим, опять-таки, по источникам, что все просто для армии Чингисхана. И ему поставляют уйгуры. Угу. И начинается вот эта война с северной территории Китая, точнее, с Маньчжурии фактически. Причем, опять-таки, очень сложно понять, как шла в реальности война, потому что удивительно, например, если верить источникам нельзя совершенно, потому там, что у Чингисхана было, ну, по одним данным 90, по другим 130 тысяч воинов. Понятно, что у китайцев были, у северного Китая были гораздо больше армии, но поверить, что в битве за столицу и Чингисхан и китайцы потеряли, вернее, Джурджени потеряли больше миллиона человек, каждый невозможно. Это приписывали явно летописцы. Тем не менее, он разносит Маньчжурию, но он не идет дальше. Он уходит в Среднюю Азию. Причем, опять-таки, он восстанавливает, строит большой, великий шелковый путь. Возникает конфликт между уйгурскими купцами и Атраром, большим городом в Средней Азии, подчиненным Хорезмскому падишаху. Опять зовут Чингисхан, помогай. А он в виде помощи уничтожил всю Среднюю Азию. Это мы рассматривать не будем, это совершенно другая проблема. Но дальше государство растет, а у власти приходит Угэдэй, Что делать? Армию-то надо финансировать.
Конечно, воевать.
Государство дошло до территории Древней Руси, так, и здесь, до Северного Китая. И вот тут вот появляется действительно упоминающийся в истории человек, очень интересный, Юлий Чуцай. Так, про него ничего конкретного сказать нельзя, но официальная версия, что это Кара Китай, это по некоторым источникам принц, их покорили монголы, но он служил при УГДе, и к нему приходит и говорит, давай введем налоговую систему. И этот вот самый Юлий Чуцай служит при УГДе чем-то типа министра, премьер-министра, во всяком случае очень важным чиновником. Кто-то ему говорит, ну придумал, то и делай. И начинается перепись по огню и дыму. Первая перепись на огромной территории, обособленных хозяйств, по всем степям, по всем долинам, по всем странам. Это только что, представьте себе, прошли гигантские завоевания. И тут начинается перепись. Потом он набирает налоговую службу новую, что на территории Джурджени все снесено, в Средней Азии все снесено. Он разрешает сдавать экзамены всем желающим быть налоговиками. Любой национальности, любого народа, даже рабы. Угу. Так? А причем интересно, что, судя по всему, владельцам рабов запрещалось рабам мешать сдавать экзамены. Вот. И оценивают, что пятая часть, может быть, до четверти налоговых инспекторов тогдашних были бывшими рабами. Так? И он запрещал вот этим своим чиновникам работать в своей стране. Понимаете? Он их
интересно
посылал. Значит, китаец ехал куда-нибудь в Среднюю Азию, какой-нибудь мусульманин ехал в Китай, так, для чего? Чтобы не было кумовства, не было поборов, не было взяток. И есть источники, я не знаю, как им доверять, пишут, что у монгольского хана были даже чиновники греки. Ну, может, не греки, но какие-то там православные вполне могли,
конечно,
работать.
Почему нет?
Вполне могли привезти с территории Европы, из Древней Руси, и все. И он вводит одно единственное наказание чиновнику за взятки. Какое, как вы думаете?
Голову отрубал.
Смертная казнь, конечно. Только в основном не голову привязывали к хвосту лошади катали.
Дальше,
это было очень неприятно. Ну и голову рубили тоже. Вот. Если кража денег из казны, тогда не голову рубили, а конфисковали все имущество. Вводится система мощнейшей государевой почты. И мы видим, у монголов действительно были созданы станции, ямы, как потом на Руси вот эти вот ямщики были, там меняли коней. И опять-таки история вспоминает, что от нас до столицы монгольского хана информация доходила месяца за полтора через весь континент. Это очень... И как он вводит налог? У хозяина есть вещи. Из 100 вещей, которые ему принадлежат, одна раз в год отдается хану. Если меньше вещей, чем 100, то в пропорции все равно берется. Купец прохожий 3%. А предметы роскоши, вино 10% отдай десятину. И мы видим, что у Удэгея сразу появляются огромные деньги. Он успел собрать денег достаточно, чтобы снарядить армию Батыя. И Батый после этого врывается дальше в Волжскую Булгарию, дальше приходит на Русь, и Великий Шелковый Путь работает в полную силу. Сотню с лишним лет идут через весь огромный континент, собираются налоги, двигается армия, и дальше вот уже монголы совершенно спокойненько захватывают, собственно говоря, Китай. Так, это идет Южная Китай-династия, так, и уже приходят туда Только это уже все-таки не Чингисхан. Это его, уже его внук. Вот такой был путь веселый.
Да уж. Светлана спрашивает довольно, как мне кажется, наивный вопрос. Хотя, черт его знает, а женщина можно было быть налоговиками? Или женщина просто... Так сказать, в этих всех
вы историях, знаете,
она была не... как налог.
Вот все имена, которые я встречал в описаниях налоговой системы Китая, в истории с монголами, они все почему-то мужские. Вот не, извините,
ну, такая система была, правления,
конечно. Ну, не нашел.
Я так понимаю, что женщинами расплачивались в качестве налога, наверное, тоже.
Ну, может быть, я не знаю, может быть, были какие-то женщины.
Императрицы китайские были.
Но я не нашел ни одного упоминания о том, что они вот работали в тогдашних налоговых службах.
Да, еще один вопрос. Как считали тогда проценты, там, десятиричная система, какой счет был, если вы знаете, может быть.
Значит, это... проценты считали в натуральной форме, как правило, так? Понимаете? Дело в том, что в основном налоги брались в натуральном выражении, и было очень просто. Не случайно говоря, из 100 вещей одна, да. И из 10 одна. Зерно делили, золото делили. Вот бумажные деньги действительно появились когда, так? А они появились немножко позже в массовом масштабе. Это как раз уже внук УГД. Так, тогда... Тогда у них началась первая инфляция. Потому что вот Тимур, не Тимур, который, а Тимур, который южно-китайский, он пробовал сбросить налоги, но это ничему хорошему не привело. Вот тогда это был первый случай инфляции, который мы знаем.
Хорошо, вот давайте мы, если мы с Китаем на этом закончим.
Ой,
да?
С Китаем можно немножечко можно... прерваться, давайте. Потому что у нас время завершилось, и в завершении мы немножко поговорим, мы же всегда обещаем про полезные вещи говорить.
Смотрите, мне пришли две квитанции. Одна квитанция там на садовый участок, вторая квитанция на квартиру. Угу. Заплати годовой налог. Во-первых, когда заканчивается этот самый налоговый период, когда я должен платить? Там, правда, есть цифры?
Есть.
Цифры есть какие-то,
срок,
да, там. До 5-го, 11-го, там, до какого-то 11-го. А я прочитал где-то в интернете, что 1 ноября заканчивается как раз налоговый период. Если вы владелец автомобиля...
По этому налогу, да, совершенно верно. Надо смотреть налоговый период по каждому налогу. И что для нас важно, что когда вступает в силу закон, когда заканчивается, когда нам подавать декларацию и когда платить. Вот что, как использовать это в свою пользу. Во-первых, всегда смотрите на вышедший закон, на принятый закон, и прикидывайте, когда он вступает в силу. Я напомню, что законодательство о налогах вступает в силу не ранее, чем один месяц со дня официального опубликования, и не ранее 1 числа очередного налогового периода. Налоговые периоды мы с вами будем подробно смотреть каждый налог, так? И будем смотреть, когда он уплачивается, например, двумя платежами в один срок, во второй срок, когда нужно платить раз в месяц, когда есть другой период обложения. Но в любом случае для нас важно, что новые повышенные ставки нельзя ввести раньше 1 числа следующего налогового периода. Если с вас пробуют взять чуть-чуть раньше, это не получается. Теперь очень важно, что в законе есть одна очень хорошая зацепка. Сроки налоговые, они всегда исчисляются по последнему дню календарного месяца. Но последний день понятие тоже интересно. Почему? Потому что вот законодатель учитывал все. Срок, исчисляемый годами, истекает соответствующий месяц и число последнего года срока, срок, исчисляемый кварталами, последний день последнего месяца, а срок месяцами, последнее число последнего месяца, но этот срок, он определяется всегда как? Если выходной и праздничный день, то выходной и праздничный день не считается, и срок, определяемый днями, считается в рабочих днях, и рабочим днем считается день, который не признается выходным и нерабочим праздничным. Поэтому, если вдруг последнее число – это выходной и праздничный, то у вас есть маленькая льгота. Да, вы должны успеть сделать это в первый рабочий день после вот этого выходного и праздничного дня. И здесь маленький полезный совет. Если вам нужно что-то сделать, какое-то налоговое действие, декларации, например, подать, ваша задача отправить документ. А если документ подан на почту, он считается отправленным. Поэтому не успеваете подать декларацию, не успеваете что-то сделать, не успеваете что-то послать в налоговую службу. Последний день до 24 часов ночи на почту отправить
бумажку.
Даже если вы не в состоянии правильно заполнить декларацию, ну, совсем уже грубо скажу, заполняйте, посылайте чистый листик, это уже считается тем, что вы отправили, а потом вы вносите, приходите и вносите изменения. И вот с вас штрафы за несвоевременное действие не возьмут, потому что вы что-то послали вовремя. Понимаете? Я, конечно, утрирую, как правило, посылают недозаполненные декларации, нечеткие декларации с исправлениями. Но есть одно правило. Законодатель сделал как? Ваша задача вовремя отчитаться. Даже не совсем верно. А иначе вы просрочите и попадаете под штрафы. Об этом мы тоже будем говорить. Штрафы у нас резко снизились в стране, но они все равно существенны.
Ну, конечно. У нас с вами осталось где-то минутки 4. Да? Если успеем, немножко о сайте налоговой службы, а именно о том, как он нам может помочь.
А это мы...
Не он у нас возьмет.
Да, вот к нему мы будем постоянно возвращаться. Мы уже с вами говорили, как узнать свой ЕНН. Так, есть еще несколько сервисов. Вот сколько я успею, столько я расскажу. Да. Вы заходите на сайт налоговой службы, нажимаете раздел «Электронные услуги», и сразу же у вас выскакивает адрес платежной реквизиты вашей инспекции налоговой. Вы узнаете сразу, где она находится. Это, согласитесь, полезно. Более того, вы можете ей написать. Опять-таки, с помощью компьютера в электронной форме. И что удивительно, что вот насколько я знаю сейчас статистику, практически на все ответы налоговые инспекции они отвечают. На все вопросы налоговые инспекции отвечают. Дальше. Там есть полезная вещь, информационная адресная система. И с помощью вот этого сервиса вы можете узнать любой адрес на территории Российской Федерации. Дальше. Узнать свою задолженность. Это тоже очень интересно. Если вы физическое лицо, вы опять-таки открываете там, вводите свой ИНН и узнаете сразу, какая у вас задолженность по имущественному налогу, о котором мы говорили, который надо платить. Вот уже напоминаем, платить пора. По транспортному налогу, по земельному налогу. НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Более того, значит, у вас компьютер запросит ввести адрес, вводите адрес и распечатаете себе сразу платежный документ. Пожалуйста, он у вас будет на руках. Более того, используя этот платежный документ, вы сразу в электронном виде, есть по крайней мере 4-5 способов электронных платежей, можете и заплатить этот налог. Совершенно не нужно идти в инспекцию с этими вопросами. Пожалуйста, немедленно на сайте вся информация есть. Более того, предупреждаю, самое важное, не дай бог задолжен свыше 1500 рублей. Почему? Потому что если вас остановят на границе Российской Федерации и скажут, что у вас есть задолженность свыше 1500 рублей, вы можете не улететь просто-напросто. А это обидно.
Пока будете платить.
Поэтому да. Вот еще один совет, последний на сегодняшний день. Собираетесь куда-то ехать, обязательно посмотрите сервис «Узнай свою задолженность» и заплатите, вам будет намного лучше. Тем более, что эти налоги, мы говорим, они у нас небольшие. Пока, слава богу.
Вот у нас 1,5 минуты осталось. Да, почему процедура начала подачи электронных деклараций такая сложная? Почему это дело нельзя прямо онлайн подписаться? Рупхерт спрашивает.
Электронная подпись нужна. Так? Я сам ругаюсь на эту систему. Я декларации всегда заполнял в электронной форме. Она была не очень уклюжая, если так мягко сказать. И действительно, ее нужно было распечатывать и заполнять. Но теперь появляется следующий сервис, вот, который мы закончим. Личный кабинет налогоплательщика. Так? Вот он еще на всей территории страны не появился. Он есть в нескольких субъектах федерации. Очень скоро будет у всех. Вот тогда вы там сделайте себе личный кабинет, о нем мы поговорим в следующий раз подробнее, и сможете декларацию в электронной форме за электронной подписью радостно отправлять в налоговую службу. Или нерадостно, зависит от вашего настроения.
А я закончу словами, вот тут она прислала нам, да, на наш компьютер, Надежда Князева, вот что пишет. Вы нереально умный человек, господин Починок. Вот этим я хотел бы закончить наш сегодняшний фискал. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
До встречи.
Фискал. Радио «Эхо Москвы».